«Новая жизнь». Беседа 569. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рабом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман, здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Мы хотим поговорить на не очень приятную, болезненную тему. Экономические различия в Израиле — это не новое явление, но оно за последние 10 лет набирает масштабы, и мы наблюдаем усиление этой тенденции, что приводит, в свою очередь, к другому явлению, которое возникло не вчера, но сегодня вызывает беспокойство, ненависть к богатым. Об этом поговорим сегодня. Ницца, пожалуйста. Да, тема бедности и богатства всегда стояла на повестке дня и в мире, и в Израиле, но сегодня это нечто, что начинает наполняться особыми эмоциями. Я бы сказала, что есть ощущение, что если до недавнего времени мы с уважением относились к людям, которые достигали больших успехов, зарабатывали много денег, эти люди, они говорили в средствах массовой информации, о них писали книги об историях их успеха. Сегодня мы наблюдаем противоположное отношение. И возникает новое ощущение за последнее время, которое уже превращается в критическое отношение, даже, может быть, к ненависти, когда этих людей рассматривают в какой-то степени как врагов. И когда я смотрел на это явление, я провела исторические параллели с французской революцией, когда Мария Антуанетта сказала: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». И эта фраза очень впечаталась в нас. То есть ощущение полного отрыва, что у меня даже нет представления, что происходит с другими. И ощущение таково, что это начинает возникать здесь. Полная разобщенность. И на каком-то этапе уважение начинает обращаться в ненависть и во враждебность. То, что в свое время привело к французской революции, сегодня это уже история. И я спрашиваю себя, когда я смотрю на происходящее здесь в обществе, как вы рассматриваете эту ситуацию, что после определенного уважения к этим людям начинает возникать уже что-то такое, своего рода ненависть и враждебность? Почему это происходит? Не опасно ли это? Куда это может привести в израильском обществе? Не в израильском, я смотрю вообще, в принципе, на... Нельзя сказать, что это израильское. В вопросах экономики и всего происходящего здесь мы учимся у Запада. Это не характерно для нас. Во-первых, я смотрю на общество, которое развивается под воздействием эгоизма, желания наслаждаться, которые в человеке. Это наша природа, и желание наслаждаться постоянно усиливается и проявляет себя в разных плоскостях. У нас есть такие периоды и такие периоды, и мы видим, как все происходит. Раньше были люди, люди с удовольствием шли в рабство, потому что знаю, что у меня есть еда и место, где спать, больше ничего не нужно. Затем они сражались с этим рабством, которого они прежде так хотели, сейчас уже не хотят. А я хочу быть свободным, даже если мне будет тяжелее, но я уже не могу быть рабом. Желание получать проходит такие трансформации, такие внутренние изменения, что человек предпочитает нечто другое. Затем я свободен, но что я делаю со своей свободой? Я вновь продаю себя в рабство. Я уже считаюсь не рабом, я считаюсь наемным работником. Нечто иное. Как будто сейчас я не привязан. Я могу куда-то пойти, может быть, и там устроиться, и здесь устроиться. То есть все равно мы видим, что наш эгоизм, по мере развития, он развивается и качественно, и количественно, и вследствие этого мы изменяем нашу жизнь. Если раньше было очень почетно быть богатым, быть успешным, Я видел, простые люди готовы были целовать мне обувь, и все крутилось вокруг меня, если я мог дать им милостыню, несколько грошей. И для них это быть рядом со мной было большой почестью. С течением времени это как-то стушевалось в народе, такой подход. И они начинают видеть, что почему мы не такие. Они начинают не смотреть на меня с почетом. Начинают смотреть, а почему у него есть, а у меня нет. И они хотят сделать эволюцию. Или украсть это у меня, или убить меня вместе с тем, или забрать это у меня, или поменять, чтобы сейчас я стал рабом, они были господами. И мы видим, что в конце концов это приводит к большим проблемам и бедам. Я не думаю, что эта форма когда-то была успешна, потому что любая революция затем уничтожает сама себя, и те люди, которые страстно желали, стремились к этим идеалам, они уходят, а вместо них приходят совершенно другие люди, которые все эти начинают вести себя так же, которые все плоды забирают себе. Это то, что происходит всегда. И так было во Франции, во всех остальных странах, в Испании, в России, везде. Таков процесс, который проходит все человечество. А сейчас ненависть к богатым. Здесь нужно понять, какова природа этой ненависти. Есть несколько вещей. Есть, как правило, те, кто хотят сделать революцию и стоят во главе ненависти к богатым. Они сами богаты. Лишь у них критерий изменился, что богатство отключает их от народа, отрывает. Они вдруг приобретают желание поделиться с народом, сделать что-то ради народа, ради государства. Лидеры революций — это интеллигентные люди, которые относятся к высшему, к высшей категории, к элите общества. И по своему экономическому и социальному положению они, как правило, близки к аристократии, к власти. А затем они обращаются к людям, к простым. И так везде. И мы должны понять, что происходит изменение критериев, когда те главы, лидеры революции обретают новое мнение о том, что эгоизм уже в них изменился, они ведут другой расчет. Деньги — хорошо, но должна быть власть над страстями человека, должно быть более справедливое распределение, чтобы люди не умирали от голода, они должны иметь доступ к культуре и к воспитанию и экономическому благополучию. То есть и у народа, и у их лидеров революции уже есть новая повестка дня, новая цель. И так продолжается, так человечество развивается дальше. А то, что называется сегодня, то, что происходит сегодня у нас, вы постоянно спрашиваете об Израиле. Здесь наблюдается ненависть к богатым. Мы не прошли все те процессы, которые прошли буржуазные режимы, капиталистические в других странах. У них 2000 лет прошли совершенно по-другому, чем у нас. Мы всегда там были оттиснуты в угол в тех странах и не могли поднять голову. И поэтому нашими критериями были только Тора, быть мудрецом в Торе, хотя у человека ничего нет. Затем, когда 200-300 лет тому назад появились возможности разбогатеть и появились Ротшильды, это было тоже из ряда выходящим, потому что где можно было это сделать? Только 150 лет тому назад в Европе евреи стали учиться в университете, получать профессию. До того этого не было ничего. И вдруг здесь, в Израиле, мы живем так, как все буржуазные капиталистические страны в Европе, в Америке. И мы начинаем здесь учиться у них абсолютно всему. И хотим сделать то же самое. Пройти то, что они проходили в течение сотен лет, а у нас нет. У нас, кроме того, что мы общество очень сложное, часть его вообще. Одна часть приехала с Востока, другая — с Запада, часть из Африки, часть из России, из разных мест. И у каждого свой подход, своя культура. У нас это в генах. Не просто так, что родился здесь ребенок. Он родился в эфиопской семье или в русской семье, или в сефардской или в ашкеназской. Он уже в своих генах несет этот подход. Нужно понять, что это вопрос желания получать эгоистического, который растет из поколения в поколение по-особенному. И хочу этого или нет, у меня есть что-то от моих родителей. Я, может быть, их почти не помню, но это есть. И поэтому что я хочу сказать? Что мы не прошли этот путь. Поэтому те явления, которые есть у нас, это явление, которое прежде всего очень нехарактерное для израильского общества. Никогда такого не было. Потому что мы стали сейчас буржуазным государством, капиталистическим. И мы смотрим на себя, может быть, глазами, теми, которые были у нас в изгнании, в диаспоре. И когда мы приехали сюда с совершенно другой культурой, совершенно другим воспитанием, как мы жили когда-то в Марокко, в Йемене, в России, в Европе, в разных местах, где были все же отношения между евреями другие. Даже если я жил в Европе, в Германии, в центре Европы, все равно, когда я жил там, все равно я знал, что я еврей, у меня есть своя культура, своя маленькая община. Вдруг я приезжаю сюда, все совершенно неуправляемо, все разбито, нет никаких границ. И то, что не было принято там среди евреев, здесь как раз-таки наоборот. Все можно, ты ему врешь, ты его эксплуатируешь. Такого не было. Когда мы жили среди народов мира, такого не было, мы всегда помогали друг другу. Разве кто-то не заботился о еврейском ребенке, который остался лишен дома? За границей этого быть не может, а в Израиле есть. То есть здесь мы проходим те же процессы, которые прошли все, весь Запад, в течение сотен лет. Поэтому не стоит удивляться тому, что сейчас мы проходим процесс ненависти к богатым, которые не считаются с нами ни в чем. Они готовы, чтобы все мы жили, питались крошками, лишь бы продолжали существовать и позволять им зарабатывать. И им не важно, что они не видят, куда идет их богатство. Главное, они не могут ничего сделать, потому что эгоизм пока что работает так. Мы проходим период, предреволюционный, как вы говорили, во Франции. И они не способны вести себя по-другому. Не способны. Так же, как сказала в свое время Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят пирожное. Потому что пирожное же есть. На моем столе всегда есть пирожное. Не может быть, чтобы не было. И ненависть людей к богатым будет еще возрастать, и они не смогут отдать больше, и наша страна бедная, а люди здесь богатые, но сама страна бедная. И проблема будет все более и более усиливаться, обретать, набирать масштаб. И решение только в воспитании, воспитании народа, чтобы мы... воспитывали народ, простой народ, я имею в виду, в виде соединения. Что здесь происходит? Как только я начинаю воспитывать людей, народ, воспитывать их интегральным воспитанием, то есть соединением, природа этого воспитания влияет на весь народ, и на тех, которые этого не хотят, и на тех, которые богатые, и с которыми пока что у меня нет контакта, потому что все мы, хотим или не хотим, находимся в обществе взаимосвязанном. Если часть этого общества занимается интегральным воспитанием, то эти критерии действуют также и в этой части, которая не хочет этим заниматься. Он богатый, его ничего не беспокоит. Здесь, в Израиле, у него есть только бизнес, а сам он живет где-то за границей и живет там. Это не важно. Это также войдет в них. Это перейдет к ним. Наверняка. И так я могу задействовать весь народ, потому что природа воспитания, которую мы даем, природа его такова, что это проникает во весь народ, потому что весь народ находится в этой интегральности, и хотим мы или не хотим, и богатые, и бедные, и успешные, и неуспешные. И поэтому достаточно мне только обратиться к части народа, и это пойдет дальше, и тогда сами богатые начнут говорить в тех же понятиях, в которых и мы. Тем самым мы проводим революцию, действительно революцию, еще более сильную, еще более сплоченную, чем революция силы, потому что мы видим, что силовая революция это ведет лишь к войнам, и нет никакого результата. А это да. То есть мы должны использовать ненависть к богатым, когда мы обращаемся к бедным и говорим, что мы даем вам богатство и счастье. Мы даем вам богатство. И смотрите, как мы можем в этом преуспеть, если мы будем связаны друг с другом правильно. Прежде всего, давайте начнем это. Увидим, что люди успокаиваются, увидим, как они могут защитить себя и построить разные вспомогательные системы для себя. Не быть такими, что уже не хочет думать ни о чем, будь что будет. И мы можем, используя их силу, потому что их много, мы можем потребовать от правительства особых мер, особых фондов, чтобы мы смогли позаботиться обо всем населении так, чтобы оно приближалось к правильному объединению. И тогда мы обратимся и ко всему народу, и сможем создать ситуацию, при которой различия между нами и между богатыми и бедными будет таким, что никто не почувствует, что он не может с этим мириться. Никто не почувствует, что богатый у него что-то крадет. Настолько? Почему? Почему не почувствует? Это и есть причина ненависти. Сегодня? Да, конечно. Сегодня я чувствую, что богатый крадет у меня? Конечно. Так почему в обществе, которое вы описываете, куда это ощущение исчезает? Потому что и богатые после воспитания захотят поделиться намного больше, чем ты можешь себе представить. и их отношение к их вкладу в общество будет очень большим. И эти люди, пойми, что эти богатые, они тоже успешные люди, и они смогут управлять общество правильно, интегрально. Они смогут управлять общество на благо бедных в том числе, а самые бедные не могут. Пока их дети, внуки вырастут такими, что они тоже смогут стать правильными, хорошими руководителями. Богатого не просто у него есть денег и есть деньги, нет разума. У них есть разум, поэтому у них есть деньги. И бедным они нужны, поэтому кроме воспитания не поможет ничего ни тем, ни другим. Мы хотим, чтобы бедные поняли, что им нужны богатые, а богатые бы поняли, что они должны работать ради бедных. И оба слоя получат и любовь, и безопасность, и верность, и все, что есть в обществе. Нет иного решения. Нет нового решения. До сегодняшнего дня любая страна, смотри, что в России произошло. Они разрушили всю систему, которая была при царе. И что у них осталось? Страдают до сегодняшнего дня. Не могут. Ты не можешь взять домохозяйку и поставить ее управлять государством. Не можешь этого сделать. Смотри, что у нас происходит в Кнессете. Вчера он был каким-то газетчиком, журналистом, сегодня хочет быть премьер-министром. Как это? Откуда у тебя это есть? Ты должен научиться, закончить несколько университетов, пройти особые курсы. Откуда? Откуда? Какой-то профсоюзный деятель вдруг занимает должность премьер-министра? Смотри, что происходит здесь. За границей такого нет. Люди заканчивают университеты, много учатся. Без диплома Ельского университета или другого университета, очень уважаемого, Гарварда, без этого Илтонский, без этого даже не говорят с тобой. А смотри у нас. Главное, что он умеет громко кричать, он уже сможет занимать пост в правительстве и принимать законы. Откуда у него взялась такая способность? Как изменится отношение? Допустим, если я сейчас богата, Орен беден, как мое отношение к нему изменится и как его отношение ко мне изменится? Мы с помощью интегрального воспитания раскроем систему, где мы все связаны друг с другом. Поэтому у нас нет выхода. Кроме как в том, что богатые способны, в том, что бедные способны, мы постараемся построить системы правильные. Правильные. Вопрос в том, что мы даем и тем людям, и другим новую выгоду, новое наполнение, когда они раскрывают для себя высшую силу, живут на уровне Адама, слово «думе», подобный высшему, когда начинают чувствовать, что они получают, обретают новый мир. И это выше жизни и смерти, выше бедности или богатства. Они получают наполнение, которое наполняет человека вместо того, что было раньше. Какое это наполнение? Это наполнение, где ты чувствуешь, что ты не наполняешь себя деньгами или банковским счетом и тем, что у тебя есть там или там, какие-то товары, какие-то корабли, предприятия. Все это через что-то. Ты получаешь наполнение напрямую. Наша материя — это желание наслаждаться. Желание наслаждаться обретает наполнение, которое называется свет. Ты наполняешь его не при помощи денег или почести или власти. Наполняешь его тем же самым светом непосредственно. Это невозможно, как сказать, заменить ничем другим. это, я не знаю, как тебе сказать, это все равно, что ты сейчас берешь, принимаешь наркотик и немножко получаешь удовольствие, а в этом воспитании ты можешь получить без наркотика. Я не знаю, у меня нет примера. Ты получаешь естественное природное наполнение для своего эгоизма, желание получать, и понятно, что это более эффективно, более привлекательно, чем все другие виды наполнения, таких как деньги, почести, власть. И что человек должен сделать, чтобы получить такой свет? Он должен быть правильно связан с другими. Почему? Как это связано с другими? Как это связано со связями? Потому что тогда он создает систему, которая всецело называется «один против одного света», и свойства этой системы становятся тем же свойством света, наполнения. И тогда он чувствует наполнение в себе. Это соединение — это лишь условие, с помощью которого мы получаем наполнение, вечное совершенно. Тогда мы начинаем чувствовать себя, что мы уже живем в высшем мире. Если я понимаю все объяснение, это не вопрос того, что у богатого есть, у бедного нет. Бедный начинает ненавидеть богатого за то, что он его эксплуатирует, крадет у него. Он рассматривает не его деньги, а отношения. В конце концов, все упирается в отношения. Да, конечно. Так как это отношение изменяется? Как я сейчас чувствую? Я с помощью света, этого начинаю чувствовать, что мы находимся в одной системе. И не я, и не он создали эти условия и это состояние. А мы именно из этого состояния сейчас должны найти решение. Я не веду расчет с тем, что было, а веду расчет с тем, что будет. Мы должны с ним установить такие связи, когда мы вместе строим новое общество. Для чего? Для того, чтобы раскрыть там вечную жизнь. Наше время сейчас закончится. Пожалуйста, сформируйте нам в одной фразе, когда закончится ненависть к богатым. Тогда, когда мы видим богатых, что они действуют вместе с бедными на благо единого общества. Спасибо большое, Ролетман. Спасибо, Ница. Спасибо и вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.